Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие слушатели. С праздниками вас. В эти праздничные дни мы хотим поговорить с вами о новом. Вот ради того, чтобы поговорить о том, что происходит в новой культуре, в новой литературе, как новые поколения вообще воспринимают сейчас те политические, общественные реалии, которые формируются на постсоветском пространстве, в частности, на Украине, мы пригласили в нашу киевскую студию писательницу Ларису Денисенко. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте, Виталий.
С праздниками вас. И вот главный, конечно, вот такой вот аспект нашей беседы, это действительно аспект, знаете, если угодно, разочарование или, наоборот, надежда? Вот что, как по вашему мнению, у людей, которые занимаются сегодня новой украинской культурой, вызывает происходящее в собственной стране? Они разочарованы или надеются на лучшее? Вот можно так двумя словами это характеризовать?
Ну, вы знаете, мне кажется, что человек, который занимается творчеством, он может быть разочарован только тогда, когда у него что-то не получается. В общем-то, это люди, которые больше слушают себя, мне кажется, то есть свои какие-то внутренние процессы, чем то, что, ну, происходит, скажем, вне этого всего. И, ну, тут уже такой вопрос. То есть, если кто-то хорошо себя чувствует, уверен в том, что он делает и хочет развиваться, наверняка он доволен тем, что происходит с ним. Если же, наоборот, что-то не получается или как-то не так получается, как человек запланировал, он разочаровывается. Но вообще, на самом деле, мне очень нравится подход. Вот недавно в Киеве была открыта грузинская галерея грузинского искусства, и там грузины представили, современные грузинские художники представили свои картины. И очень часто критики, ну, любые, то есть и русские, и наши украинские, то есть говорили о том, что это не современная Грузия. Это Грузия на картинах, где нет войн. Это Грузия, где очень мирные дома. Она очень солнечная и очень яркая.
И, может быть, это такая Грузия, которую они хотят видеть?
Они сказали, наша Грузия всегда солнечная. Вот и все, потому что это солнце у них. Вот у них внутри, и никто это не заберет никогда. Вот я думаю, что если у каждого из нас будет внутри солнце или там луна, ну это у каждого свое, то есть все будет тогда хорошо.
А может быть, это такое бегство от реальности? Знаете, на картинах советских художников тоже все было совершенно потрясающе. Это такие, знаете, были живописные кубанские казаки. Может быть, людям как раз стоит переосмысливать ту реальность?
Мне кажется, что-то все-таки несколько китчево.
Да? Ну вот, тем не менее, да?
В общем-то, картины, тем не менее, они нежные и очень приятные. Там нет кича, там нет агрессии. И я, возможно, с вами согласна с тем, что это самозащита какая-то, потому что агрессии очень много, то есть человек не выносит, не хочет выносить, скажем, это на картину, но мне кажется, это здорово, потому что если ты вынесешь это на картины, то, соответственно, зарядишь агрессией других людей, которые эти картины будут потом смотреть. Это же касается и литературы, это же касается, в общем-то, и кино. Но... Хотя вот, ну, если наблюдать за последними кинофестивалями, опять-таки, в моде остается социально-депрессивное кино, которое снимают от Эстонии до Якутии, в общем-то, и как бы художник должен говорить о проблемах, так или иначе. Другое дело, как потом на эти проблемы будет реагировать социум. Потому что у меня такое сложилось ощущение, что вот можно даже кричать как угодно и картинами, и кино, а такое ощущение, что, скажем, люди, ответственные за ту или иную политику, это просто игнорируют и не видят.
Ну, вы знаете, ведь на самом деле просто мы, может быть, по-другому стали воспринимать реальность. Вот накануне Нового года на Украине был фестиваль эстонского кино, и там, среди прочих, был такой фильм «Класс».
Да, я видела.
Видели этот фильм, да. Он достаточно известен в Эстонии, но это вот фильм о чем? О том, как, в общем, дети не воспринимают каких своих сверстников, как они над ними издеваются, как, в общем, вся эта ситуация приводит к отчаянию. И, по большому счету, этот фильм большого фурора не произвел ни на европейских фестивалях, где такого кино очень много, ни здесь, на Украине. В самой Эстонии это было, может быть, событие, просто потому что там не так много фильмов снимается. Но я просто хочу вам напомнить, что когда в свое время, в советское время, вышел очень похожий фильм «Чучело» с Кристиной Орбакайте и Роланом Быковым в главных ролях, это было потрясение для очень многих зрителей, потому что они себе реальность воспринимали иначе. Так вообще было. Над детьми всегда издеваются в школах, неизвестно до какого уровня агрессии это доходит. Очень часто это происходит, к сожалению, всюду. То есть это то явление, с которым всю жизнь борется, старается вот преодолеть эту агрессивность вот детской толпы. Да? Но советский человек верил искренне, что в школе так не может быть. Вы знаете, вот в школе взяток не берут, в школе детей не бьют, в школе хулиганов не бывает, которые издеваются над другими. Школа – такое место, где тихо все сидят и учатся. Сейчас восприятие реальности такое у человека. Он настолько уверен, что насилие вообще восторжествовало, что когда он его видит на экране, он, ну, понятно, ну, конечно, вот дети, они там бьют слабых. И слабых бьют всюду сейчас. Не надо быть слабым.
Не надо быть слабым. Да, на самом деле, а вот вы знаете, я недавно была на выставке Веры Крутелиной, которая, в общем-то, целый год рисовала детей. Детей своих знакомых, детей, которые учатся у нее в художественной студии, детей, которых она встречала на улицах Киева. И, в общем-то, она сама говорит о том, что только 5-6 как бы детей вот, на работах ее, они улыбаются и вообще смотрятся детьми. Все остальное вот, ощущение от этого всего, что дети в депрессии, дети загнаны нами родителями, дети загнаны учебами в школах, какой-то борьбой непонятной. То есть, в общем-то, и агрессией тоже. Они стали маленькими старичками, даже не старичками, а скорее такими разочаровавшимися людьми в кризисе среднего возраста. И на самом деле, вот опять-таки о реальности. Когда ее подруги то есть смотрели эти работы, видели своих детей, я ее спросила, а никто вам не сказал, что ну что это вы искривили просто моего ребенка, он совершенно жизнерадостный,
да, да, живой,
и прекрасный, да. Она говорит, вы представляете? В основном мамы говорили, ой, да, я это постоянно вижу, это вот выражение лица мне очень знакомо у нее или у него. Но на самом деле никто все равно на это так или иначе не реагирует. Ну, как бы, действительно, вы правы, то есть насилие стало такой нормой какой-то, вот эта усталость, равнодушие, что, в общем-то, если в Советском Союзе действительно все идеализировали, вот этого не может быть, потому что не может быть, то тут, скорее, такой, наверное, принцип, это вполне вероятно, потому что так везде.
Напомню, что гостью сегодняшней программы на Радио Свобода, программа «Время гостей» стала украинская писательница Лариса Денисенко, ведет программу Виталий Портников. Но тут, понимаете, вот когда говорят очень часто о том, что поколения перестают быть советскими, о том, что это совершенно другие люди входят в жизнь, другие люди входят в культуру, я всегда задумываюсь о жизненных ценностях тех людей, которые входят, то есть о том воспитательном процессе, если угодно, процессе собственного примера, который они получили вот в те 20 лет, о которых можно говорить, 20 лет после развала Советского Союза. Потому что советская, скажем так, интеллигенция, которая так или иначе продуцировала этот культурный процесс, она иногда наивна, иногда беспомощна, но она старалась об этих ценностях говорить. Это был некий предмет разговора. Причем разговоры успешных людей. То есть мы прекрасно понимали, что вот пределом мечтания был какой-нибудь там дом кино в Киеве или в Москве, куда, если вы приходили в ресторан, вы слышали разговоры об искусстве, о культуре, о Цветаевой, о Блоке, о Тарковском, о Миколайчуке, иногда, конечно, о гонорарах и часто о гонорарах, но это как-то все сопрягалось. Я это просто хорошо помню. Теперь пришло новое поколение, скажем так, успешных людей, вот этих успешных родителей. О чем они говорят вот в тех же самых уже местах? Они говорят о деньгах в основном.
Сейчас стало модным как раз говорить и кичиться о тем, вот, чем ребенок твой занимается.
То ну есть, да, ну
насколько,
да.
Насколько ты нагрузил своего ребенка и сколько ты в него вложил денег.
Ну, я говорю как раз о том, что говорят, о чем говорят с детьми в присутствии детей, вот что они слышат в родительских разговорах. Ну да, они могут, слышишь, как родители обсуждают престижную школу для него, которая вот если окончит ее, то он будет получать много денег. А если окончит вот эту школу, то еще больше, ну и так далее. Да? То есть складывается в целом в обществе такая своеобразная шкала жизненных ценностей, причем я не думаю, что кто-то это понимает хорошо на постсоветском пространстве, потому что, вот, например, когда я попадаю в кафе где-нибудь в Польше или в Германии, в обыкновенную там чайную, или где там сидят студенты, или там какая-то вот такая вот эта часть социальная, в общем-то, я там слышу разговоры, вот именно, как ни странно, те, о которых я уже забыл в нашем пространстве.
Ой, на самом деле нельзя так обобщать, потому что, ну, если я тоже грешу подслушиванием, Виталий, в принципе, люблю подслушивать, о чем говорят люди, так
или иначе. Писатель должен послушать.
Конечно. Да. Да, это профессиональная деформация такая. И, в общем, иногда ты слышишь разговоры о джазе, о литературе. Да не так уж это на самом деле редко. Вот, ну, видно по компании, допустим, вот о чем даже по глазам детей видно, о чем они говорят, что их интересует, как бы и кино обсуждают. И, в общем, даже по тому же фестивалю эстонского кино, по фестивалю «Молодость», видно, что интерес молодежи очень большой к фильмам, скажем, достаточно сложным и не очень массовым. И потом они это обсуждают и в киноклубах обсуждают. И как бы есть всегда вообще есть активные люди, которым интересно жить. А если люди говорят постоянно о деньгах, мне кажется, что им жить неинтересно.
Очень интересно, просто в другой совершенно плоскости.
Неинтересно, мне кажется, это. Ну, это всегда, это все равно сводится каким-то... Это все равно ты живешь в каком-то замкнутом пространстве. Вот деньги тебя замкнули в каком-то квадрате, не знаю. Может, это треугольник. Но, скорее всего, это какой-то квадрат. И ты там в этой коробочке вот живешь.
Мне просто очень важно понять, действительно, думаю, для себя важно понять, и для радиослушателей важно понять, какие формы вся вот эта вот новая литература, новая культура украинская может в конце концов вылиться. То есть вообще есть ли она как фактор вот такой, как фактор для людей, да, не сама в себе как процесс, а вот насколько она влияет на настроение, насколько она влияет вообще на мироощущение человека и как она будет изменяться. Вот у вас есть такое понимание этого?
Сейчас, скажем, если анализировать, да, то, что написано, трудно анализировать то, что пишется.
Ну, конечно,
потому что не все далеко делятся, и непонятно, ну, во что это выльется в результате, потому что можно очень красиво рассказать, и что это... Потом в текст, как это выльется в тексте, совершенно непонятно. А из того, что написано, ну, вы понимаете, как бы люди, которые начали писать 18-20 лет, ну, как бы есть примеры и в Британии, и во Франции, и в Чехии молодых писателей вот этого возраста, которые почему-то берут очень любопытные темы и разворачивают. У нас в основном это сводится к тому, что человек описывает свои какие-то поиски, но они практически всегда очень одинаковые, то есть они очень форматные. Только есть пару человек буквально из молодых писателей, которым удается вот выйти через это, но тем не менее они есть. Это и Таня Малярчук, это и Галя Ткачук, это Ксения Харченко. В общем, это люди, которые не так часто пишут, как мне бы этого хотелось, они так часто издают тексты, но тем не менее, как бы они продолжают работать, и это здорово. Есть, несомненно, пласт литературы, который вот человек выписал это исключительно для себя, но не исключаю, что это может быть нужным и интересным кому-то еще. А поколение старших писателей, ну вот, допустим, в этом году тот же Василь Шкляр и Оксана Забушко выпустили новые романы, которые я, к сожалению, еще не успела прочесть, но, в общем-то, вот «Черный ворон» я уже читаю, а книжку Оксаны, по-моему, она еще не продается, будет вот-вот на днях презентация. Тем не менее, мне это очень любопытно. Не знаю, следующий год, как бы люди опять-таки, вы же понимаете, что для того, чтобы человек хотел творчески реализовываться, ему нужно либо опять-таки спасаться от чего-то в творчестве, вытягивая себя, ну, это в основном получаются достаточно депрессионные тексты, либо человек хочет просто убрать всю информацию, которая как снежный газетный ком нас облепливает, и мы вот катимся.
Да, получается фантастический роман.
Что-нибудь такое получается, да, или детектив.
Но, понимаете, вообще можно ли сказать, что на Украине за эти годы вот сформировалось две украинских литературы? Вот, условно говоря, украиноязычная и русскоязычная. Причем эта русскоязычная литература вот не похожа на русскую. Или этого еще не произошло?
Ну, вы знаете, ну, если говорить там, скажем, о романах того же Андрея Куркова,
ну, вот,
или
например,
о Марине,
да,
Сергея Дьяченко, или о Болде, ну, то есть, в общем-то, у нас всегда был достаточно сильный пласт фантастики, русскоязычной фантастики, которая вот родилась тут, на украинской земле. А людям удобнее, это Яна Дубинянская еще забыла, они людям удобнее писать на русском языке, они это лучше чувствуют. Но, тем не менее, вы же понимаете, что атмосфера, она влияет как бы на человека. И да, эти тексты украинские, тем не менее, то есть даже вот, мне кажется, что критики из России, тоже Таню Малярчук, когда переводили на русский язык, и, ну, без привязки, допустим, что это украинский автор, говорили, а это все равно вот кто-то писал не наш. То есть что-то все равно такое есть, такая какая-то определенная особенность текстовая, украинскость.
Ну вот я то об этом, есть, да, говорю,
то есть,
потому
да,
что...
Да, это чувствуется даже в переводах.
Потому что, допустим, в советское время в Киеве или там в Донецке, в Харькове, где угодно жили писатели, писавшие по-русски, но они как бы были русские писатели, их воспринимали именно в обыкновенном русском культурном контексте. Ну только была такая вот особенность, один человек живет, условно говоря, в Ярославле, а другой в Киеве. Это действительно была... интересная русская литература. Я не знаю, там Леонид Вышеславский был такой крупный русский поэт, который жил в Киеве, или там Николай Ушаков. Ну, можно приводить такие примеры, они известны нашим слушателям именно как представители русской культуры. И, в общем, тот вопрос, я не знаю, есть прекрасный пример Михаила Булгакова, где у него в творчестве очень много украинских реалий, но, тем не менее, это глубоко русский писатель.
Безапелляционный пример,
да?
Я согласна, да.
Вот. А эти вот новые писатели, возможно, это именно тот пример, как эта культура развивается, если угодно, в некой, как я сказал, что вроде бы нету изоляции, но есть какое-то вот давление новой среды.
Ну, это не давление, это привязка.
Ну, не давление, это может быть влияние, я бы сказал.
Жительства. Да. Ну, все-таки так или иначе. Я, кстати говоря, возвращаюсь, ну, опять-таки, к фестивалю эстонского кино. Там был второй фильм, а «Здесь был я», он называется. И, в общем-то, это фильм по роману 23-летнего эстонского парня. Да, это уже поколение, ну, фактически сформировано, ну, там, годы перестройки еще зацеплен Советский Союз.
Ну, на самом деле, это поколение независимой Эстонии, да.
Да, это чувствуется. Вот моментально чувствуется. То есть какие-то вещи, ну, я не могу сказать, что, да, тотально это написано иностранцем. Нет, все равно вот какая-то привязка, вот общая, наша всеобщая, она существует, но тем не менее, да, это уже вот новым человеком написано. А я думаю, то же самое на самом деле происходит и с нами. Несмотря на то, что, скажем, среда русскоязычная у нас более доступная, и ну, мне не хотелось бы говорить о том, что, допустим, агрессивно наступающая, но тем не менее, как бы проблем с русской средой в Украине, по-моему, ее нет.
Да, тут интереснее поговорить как раз о проблемах с украинской средой, потому что тут важно понять, как в условиях такого вот действительно, я бы сказал, даже не политической, а, наверное, жесткой информационной конкуренции, да, выживает украинский, собственно, в языковом смысле слова рынок, и рынок украинской книги, и рынок украинской песни, и...
Ну, вы очень правильно, вы определили вообще этот процесс выживания.
Ну, так вот
то есть подумка. Процесс выживания, он, к сожалению, тормозит развитие, потому что когда что-то или кто-то выживает, в принципе, не дожирует, ты стараешься вот максимально перебирать лапками, чтобы вот как-то удержаться, вот, к
сожалению. Нет, я просто говорю о собственном профессиональном опыте, потому что я очень хорошо помню, что, допустим, когда я начинал свою журналистскую работу, у меня было такое четкое правило языковое. Я знал, что я в России говорю, пишу по-русски, а на Украине говорю и пишу по-украински, я имею в виду в средствах массовой информации. Ну, это логично, это просто такое разделение рынков. А спустя годы вдруг оказалось, что если я говорю и пишу на Украине только по-украински, мне не хватает аудитории. Она просто суживается до такой фрагментарности, которая не может меня как журналиста устраивать. И это серьезное, на самом деле, вот такой серьезный разговор с самим собой, что как же так ты вот всегда? Ты писал на этом языке, ты считаешь себя представителем этого, если угодно, вот публицистического круга, и ты должен писать на другом языке? Ну, ты можешь, это никакой проблемы для тебя нет, но есть некая профессиональная переориентация. Если хочешь разговаривать с людьми, а не хочешь, можешь с ними немногие. Мои коллеги считают, что они могут с людьми не разговаривать и остаются в рамках языковой чистоты. Это их выбор, да?
Но а, это... собственно говоря, какой был ваш выбор?
Интересно. А мой выбор писать на всех, как говорится, языках, которыми я могу владеть. По-русски, по-русски, по-украински, по-украински. Есть возможность говорить с белорусским читателем на русском языке, на русском. Если есть возможность по-белорусски с ним разговаривать, то по-белорусски, потому что это тоже другая, это еще одна аудитория людей, на которой, возможно, трудно достучаться, если ты не перейдешь на белорусский язык.
Но, как по мне, это, по-моему, совершенно нормальный, интеллигентный подход. То есть общаться с людьми на том языке, который они понимают.
Да, но в этом случае возникает вопрос, что будет с украинской культурой, понимаете? Потому что людей, понимающих русских, здесь 100%. И это очень простой выход из ситуации. Для каждого. Я не говорю сейчас для журналиста, для писателя, для политика, для любого человека, который хочет быть услышан. На украинских телевизионных шоу я замечаю, как украиноязычные люди сбиваются на русский язык. Желая понравиться другой части аудитории.
Вы знаете, это все на самом деле очень забавно. То есть вот говорят, что Украина вообще страна не очень толерантная.
Это круто. И, в принципе, можно президент Медведев перед Новым годом сказал, что нужно, чтобы не дискриминировали русский язык.
Русский язык,
пытаясь проблему с головы на ноги поставить.
У нас, тем не менее, по-моему, очень идут навстречу, как бы, ну, может, это от старания понравится, а может, действительно, от какого-то уважения собеседника. Да. Я, честно говоря, тут можно запутаться, потому что анализировать мотивы разных людей – это неблагодарное дело совершенно. Мне кажется, ну, вот вы правильно сказали, да, есть простой путь, есть путь сложный. А есть два пути, в конце концов. А, то есть... Если для тебя ценен язык и ценен вот читатель и слушатель, который хочет слышать тебя и твои мысли, и читать твои книги на украинском языке, ты будешь работать с украинским языком. Это же не ограничивает тебя и не запрещает тебя развиваться в языковом смысле, говорить на английском языке и писать на английском языке, говорить на русском языке и писать на русском языке, и в конце концов выучить какой-то совершенно неожиданный для себя язык, например, венгерский. Вот очень многие, кстати говоря, дети нашей киевской элиты были отправлены в школу восточных языков. Для чего? Для того, чтобы учить китайский.
Ну да, потому что это часто тренд.
Да. Потому что если вот проанализировать даже то, что мы носим, в общем-то, то, что мы слушаем и то, что мы смотрим, то это очень часто китайский продукт. Хотя нация китайская весьма легко адаптируется, и, по-моему, даже в каком-то забитом китайском селе уже люди, так или иначе, сравнительно неплохо говорят на английском
языке. Я думаю, что насчет села это очень оптимистическое, я бы сказал, видение ситуации. Но большинство,
я видела это.
Вы видели это, да?
Да. Мне это показалось очень интересно, потому что у нас, по-моему, с этим очень туго, с изучением других языков, и как бы достаточно человеку ограничиться, скажем, какими-то более простыми языками, которые он там с детства знает, и люди не учат. Возможно, это из-за того, что просто нет стимулов.
А может быть, это потому, что Украина как-то некрамольно звучит, она часть такого русскоязычного мира?
Ну, несомненно,
поэтому как бы нету необходимости?
Нет, вы знаете, необходимость все равно есть, потому что человек, вот смотрите, как бы даже если проанализировать элементарные какие-то мигрантские процессы, да, которые происходят сейчас, или процессы гастарбайтерства, да, то это часто направление на Европу. И вы знаете, ну, я очень многих знаю людей, которые там ездили, пардон, на скотобойне в Шотландию, и оттуда приезжали с хорошим знанием английского языка. То есть, когда человеку это нужно, он это делает. И мне кажется, что вот как раз это свойственно украинцам, вот понять практичность этого. Понимаешь практичность этого, ты моментально начинаешь этим заниматься. Не понимаешь это абстрактно, лучше посмотреть на небо, на журавлей посмотреть и как бы повздыхать.
Ну, это понятно, но это опять-таки вопрос тут опять-таки культурного и образовательного развития нации. Знаете, ведь на самом деле изучение иностранных языков это не просто. Это телевизионные каналы, которые люди смотрят, как это в Европе происходит, на собственных языках. На Украине целая была дискуссия о том, на каком языке лучше смотреть фильм, украинский или русский язык должен присутствовать в кинотеатре, и никто не сказал, что вообще на самом деле нужно просто смотреть фильм на языке оригинала и субтитрировать, как это происходит
во многих. Почти везде.
Почти везде, да. Но в этом смысле, возможно, это и есть такая серьезная проблема.
Ну, у нас, вы понимаете, как бы если говорить об языке, это постоянно упираемся мы в одну и ту же проблему. Это русский и украинский язык, двуязычие, одноязычие, как бы как сохранить, как не уничтожить и т.д. и т.п. Мне кажется, что никакими радикальными способами эту проблему решить невозможно, но какая-то плавная политика, несомненно, возможна. И мне кажется, что тут как раз нужно ратовать за то, чтобы перевод, скажем, на украинский язык был качественным, не халтурить и, в общем-то, опережать, насколько это возможно, перевод на русский язык. Вот только опережением и качеством можно добиться того, что у людей просто проснется необходимость и уважение, в общем-то, к языку этой страны, нашей страны.
Мы продолжим беседу с украинской писательницей Ларисой Денисенко сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что программу «Время гостей» сегодня ведет Виталий Портников. До встречи буквально через пару минут. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is there now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым потребовал активизировать работу по ликвидации боевиков на Северном Кавказе. Глава ФСБ докладывал сегодня президенту о ходе расследования теракта в Махачкале 6 января, когда погибли 5 милиционеров. 15 пострадавших сотрудников правоохранительных органов были награждены сегодня медалями за доблесть. Россия и Грузия возобновили сегодня прямое авиасообщение пока на 3 дня. Российская сторона дала разрешение грузинской авиакомпании Airzena Georgian Airways на чартерные рейсы 8, 9 и 10 января. Из Белоруссии в Москву для продолжения переговоров об условиях поставок и транзита нефти направляется делегация во главе с первым вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко. По словам представителя белорусского правительства, переговоры возобновятся 9 января в правительстве России. В Екатеринбурге 3 человека пострадали при взрыве баллона с газом в жилом доме. Они госпитализированы. 13 человек из пострадавшего подъезда временно отселены в гостиницу. Польский президент Лех Качинский пригласил президента России Дмитрия Медведева посетить Польшу для участия в церемониях по случаю 65-й годовщины освобождения Освенцима. Президент США Барак Обама заявил, что берет на себя ответственность за провал в работе американских служб безопасности, не сумевших предотвратить попытку теракта на борту авиалайнера, летевшего в Детройт 25 декабря. Федеральное бюро расследования США арестовало в пятницу в Нью-Йорке двух человек по обвинению в террористической деятельности. Ранее в рамках этого дела были арестованы еще три человека, которые, как утверждается, планировали совершить теракт в Нью-Йорке в годовщину событий 11 сентября 2001 года.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню нашим слушателям, что сегодня в нашей программе участвует украинская писательница Лариса Денисенко. И мы говорим о том, что происходит сегодня с украинской культурой, с украинской литературой. Мы с вами говорили так на языковые темы, но совершенно очевидно, что помимо языковых тем же есть масса других каких-то важных культурных проявлений, которые так или иначе важно понять, как они в современной Украине существуют. Вот, например, там, прошедший год был годом, когда говорили, что очень популярны украинские художники новые. Их в галереях стали выставлять больше, их стали продавать на Западе. Но вот когда смотришь на вот тех вот украинских художников, которые тут воспринимаются в Киеве как такие пионеры украинского какого-то такого внедрения в европейский культурный процесс, они все как-то выглядят вторичными. То есть они, может быть, выглядят первичными для украинских ценителей живописи, но они очень компилятивны, что ли, с точки зрения мирового культурного процесса. Нету чего-то нового, что хотелось бы вообще от современной живописи получить, какой-то идеи. Вот такой идеи я вот, например, лично не чувствую, когда я бываю в украинских галереях.
Вы знаете, я на самом деле идеи не чувствую, когда я бываю в немецких галереях. То есть вообще с идеями по всему миру достаточно сложно. И это нормально. А на самом деле какую-то идею, не эксплуатируемую ранее, очень трудно найти. Но это вообще задача каждого художника, и вот это счастье вообще, когда человек найдет что-то такое, выдумает или иначе посмотрит на какую-то стандартную вещь. Ну, это не так часто происходит, иначе мы были просто бы завалены со всех сторон гениальными полотнами и гениальными произведениями. У меня такое ощущение, что, в общем-то, если где-то сейчас в Европе и создаться что-то новое, ну, как раз самые большие надежды – это Украина, это Беларусь, это страны Прибалтики, в общем-то, это балканские государства.
Ну, вы знаете, ведь есть всегда страх перед провинциальностью. И вот мы говорили об Эстонии в первой части нашей программы. Я вот вспомнил, что, допустим, эстонцы построили совершенно великолепный, огромный, современный центр искусства в Таллине возле старых музеев в парке Кадриорг. И в этом музее, во-первых, и своя живопись современная представлена соответствующим образом. И выставки крупных художников западных происходят регулярно. Ну и очень, когда туда заходишь, ты вот понимаешь, ты попал в большой европейский культурный центр в Таллине. Так может быть в Маастрихте, так может быть в Берлине. В украинских условиях вы знаете, что этого на самом деле нет. То есть есть некие попытки что-то такое, знаете, как вот фильм и мультфильм. У нас есть здесь в украинских условиях мультипликационные центры современного искусства. В них нету настоящей вот представленной живописи, в них нету площадей, на которых можно все это сделать. То, что делается, допустим, там в центре Пинчука и, может, будет делаться в Арсенале, это все еще такие вот несмелые попытки показать, что и на Украине это может присутствовать. Но в результате люди остаются воспитанными в прошлом.
Ну, вы знаете, мне кажется, что, опять-таки, очень правильно действует и работает в этом направлении как раз не Виктор Пинчук, а я с большим интересом слежу за тем, что делает Паша Гудимов. И, в принципе, его проекты от смешных каких-то до достаточно серьезных всегда мне кажутся, вот правильно вы сказали, это, в принципе, концептуально проработанными. И совершенно потрясающие люди у нас в провинции. В Кировограде живут несколько уникальных художников. Но вот чтобы вытащить их сюда, показать, и это, в принципе, все преподнести красиво, эстетически прекрасно, вот для этого нужны люди, которые, как бы, они, может быть, тоже есть, но пока эта работа не будет приносить определенный доход, опять-таки, возвращаясь к деньгам, и не будет хорошо оплачиваться, собственно, на голом энтузиазме...
Да, это всего
вы понимаете, цель, это
да.
Очень тяжело. Это нужно быть совершенно каким-то, ну, не знаю... Вот в Британии я знаю пару людей, у них имеется хорошее наследство, плюс хорошее образование и вкус... И они могут работать по крайней мере, поначалу себе в убыток. Потом все равно рынок настолько широк, что человек как бы отобьет эти деньги и, в принципе, приумножит. У нас, к сожалению, вот такого нет. Даже меценаты, скажем, ну, я думаю, что Пинчук тоже очень многое делает себе в убыток, но, тем не менее, вот есть какие-то шаги, вот начинают делать люди что-то. Но вот у нас есть уникальный, на самом деле, биосферный заповедник Исканья-Нова, да? Там сотрудников не так много, и каждый начинает директор, извините, рвы копает там до сих пор. Потому что никому из нашего депутатского корпуса вообще в голову не придет из нашей бизнес-элиты вложить какие-то деньги. Хотя там вот, ну, до сих пор есть 5 сосен, которые высажены художником Ореховским. Вот, и, в принципе, его дети, внуки, правнуки. Вот все равно это, знаете, это какие-то вечные вещи. Вот у нас этого все равно не понимают пока. Но к этому, может быть, когда-нибудь мы придем.
Мы вот вспомнили о Павле Гудимове, вот его «Я-галерея», ведь это же галерея в 2009 году сгорела.
Павел ее уже восстановил,
да.
И построил еще одно. То есть это очень хороший, мне кажется, ответ всяким проявлениям. Я не знаю, что это было, да, мы до сих пор не знаем. Это ксенофобия, это просто какой-то выброс или выхлоп.
Такое, да, такого, ну, понимаете, да? Но ведь это вот такое для меня ощущение, что Украина за последние годы стала, если угодно, политически и культурно очень патриархальным обществом, в котором считается, что быть богатым хорошо, вот в Европе богатые, а быть европейцем, на самом деле, вот в смысле там толерантности, широты взгляда, широты восприятия мира, уважения к чужим каким-то взглядам и потребностям, это уже плохо.
Ну, это как-то неприятно, да.
Да. У меня такое ощущение, что поэтому она и сгорела. Потому что вот такая вот патриархальность, она ведь проповедуется с высоких трибун.
Это да, я с вами согласна. И в этом есть как бы большая опасность, потому что у нас ментально есть вот тяга к этому. Но с этим нужно бороться. Я думаю, что это дело как раз молодых. И просто не вестись ни на какие такие, даже, может быть, кажущиеся симпатичными вещи, а идти своей дорогой и, в общем-то, отстаивать то, что мы заявляли неоднократно. Мы хотим быть Европой, мы чувствуем себя европейцами, украинцы – европейская нация, и вести себя соответственно.
Ну, вы понимаете, вот партия Олега Тягнибока «Свобода», которая является таким авангардом этой патриархальности, это партия, которая привлекает как раз очень многих молодых людей. Это много молодых активистов.
Ну, поверьте, много... радикальные партии всегда будут привлекать определенную часть населения. В принципе, судить...
Нет, я просто привел пример.
Да, я понимаю. Вы знаете, тем не менее, ну, у меня вообще такой подход, что я на самом деле могу договориться почти с любым человеком, если он хоть на какую-то там минуту включит рацию и включит вообще какие-то не знаю, вот опять-таки я возвращаюсь к ценностям, если человек не будет думать о том, что он трибун, вот, а вот вернется на эту грешную землю и поймет, что он человек, с ним тогда уже можно будет разговаривать. Так можно разговаривать практически со всеми нашими политиками. Просто, пардон, они очень часто уже настолько эта кнопочка у них затерта, человечности, поэтому с ними говорить дальше все сложнее и сложнее, потому как это вот опять-таки как у Пелевина, это какой-то виртуальный мир, вот они себя сами придумали, сами про себя печатают новости, сами про себя как бы даже смотришь на эти диспуты. Я долгое время не смотрела политические шоу, потому что уже, ну, просто было невыносимо. Пару раз недавно включила и посмотрела, насколько это вообще... Это даже не театр. Это вот какой-то такой совершенно непонятный абсурд. Я вообще смеялась, если бы это не относилось к моей стране и к моей жизни.
Нет, ну почему? Это ролевая игра, если угодно, фольклорное действие. Ведь политики существуют в рамках таких... Театр кабуки. Ведь каждый политик имеет маску.
Театр кабуки, Виталий, это красиво.
Подождите. Театр кабуки – это красиво, потому что там есть профессиональные актеры, это большая традиция, но сама суть происходящего – это маска. И то, что зритель воспринимает маску как должное. Его не интересует, есть ли под маской, понимаете, лицо. Потому что он хочет видеть маску. Ну, вот это и есть театр масок. А украинское политическое шоу...
Ой, знаете,
да,
может быть, зритель бы и хотел увидеть лицо, но поскольку он этого уже не видел многие годы, то он вполне реально может думать, что его и нет. И, может быть, лучше и не видеть. Кукол никогда не жалко. Их можно выбросить, в конце концов.
Ну, понимаете.
Это тоже какая-то самозащита.
Какая-то самозащита, да. Но такие, но на эту куклу такая, как правило, возлагается серьезная надежда. Потому что, знаете, кукла не должна обеспечивать тебя зарплатами, пенсиями, уверенностью в завтрашнем дне. Это очень опасно.
Вот у меня такое ощущение, что никто уже не верит в то, что вот они обеспечивают, в общем-то, и пенсию, и защиту, и что угодно. Это действительно какая-то кукольная вот реальность.
Послушайте, люди смотрят на это. Это была бы виртуальная кукольная реальность, если бы в Киеве убирали снег. Вот это тогда действительно это так.
А вы знаете, что самое интересное? Сегодня я читала интервью нашего начальника автодора, который совершенно серьезно сказал, что снег убран, Виталий. Так что,
ну да, ну понятно, да, потому что он живет в такой реальности. Я доверяю, да. Я даже верю, что я могу это услышать по телевидению, что все убрано.
Поэтому,
потом я выхожу на улицу и попадаю в подлинную.
Опять-таки, да. Я говорю, они построили свой мир. То есть у него на дорогах все чисто и все нормально. Он как бы совершенно четко там уже проехал. Все гладенько и прекрасно, и сухо. Может быть, у него уже весна и птички поют. Я без понятия. Ну, то есть вот такие проблемы, с которыми сталкивались люди в воскресенье, стоя в центре по 2.5 часа в пробках, ну, человеку неведомо, искренне. Он это... Вы понимаете, тут уже...
Слушай,
тут
мы с вами разговариваем. Такое... Наши российские радиослушатели, которые особенно живут в Москве, они вообще знают, что такое 2.5 часа в пробках, а мэр, тем не менее, в Москве уже 2 десятилетия мэр.
Ну, может быть, это уже очень привычная картина для Москвы. А для Киева все-таки непривычная картина. И у меня вот друзья недавно в Донецке тоже, вы знаете, что там происходило, они сказали, что донецкие местные власти, они вообще сказали, ну вы знаете, 10 лет, один раз случается такая неприятность, какого черта тратить ресурсы, чтобы быть к этому готовыми?
Ну, в этом что-то есть, безусловно.
Если в этом есть правильная донецкая гордость.
Если раз в году вообще бывает зима,
зачем?
Все равно, да, зачем? Она все равно придет. Зачем мне готовиться? Придет и уйдет, потому что потом наступит весна, все растает. Да.
Запоют птички, как у нашего начальника автодора. Все абсолютно вот так вот нормально.
Но это опять-таки разрушает идею виртуальной реальности. Потому что, безусловно, политики живут в своей реальности, а люди живут в той реальности, которую они для них устраивают во многом отсутствием действий. Да? Действия, инициативы, умение решать проблемы. Кстати говоря, вы же говорили об выживании Украины. Украинской книги, литературы, это тоже самая проблема. Украинская книга, по сравнению с российской, я говорю о книгоиздании, да. Она поставлена в крайне невыгодные условия, и ничего не происходит, чтобы изменить ситуацию.
В крайне невыгодные, невозможно ничего пролоббировать, и невозможно, хотя постоянно выходят на, в общем-то, как народных депутатов, так и чиновников, и ассоциация книгоиздателей, и издатели просто собираются и стараются рассказать об этой проблеме и предложить пути выхода из этого. В принципе, наталкивается все на стену молчания. То есть у меня иногда складывается такое впечатление, то есть, что либо это, ну, людей совершенно это не интересует, и вот они действительно живут вот, да, в другом кружочке, совершенно идут. Тут неинтересно им, они не думают о том, что их дети или внуки перестанут читать, и, в принципе, они это тоже на себя почувствуют в один прекрасный момент. Или тут уже идет речь о каком-то определенном... о монополизме и лоббировании чьих-то других интересов и, собственно говоря, финансовой заинтересованности, что я допускаю вполне.
Ну, вот это и странно, да, что за последние 5 лет столько было слов о поддержке украинской культуры, о том, что нужно украинский язык выводить на новый уровень.
Ну, что говорить, да. Прошлый год – это год украинской книжки. Указ, на самом деле, очень, ну, он чудовищный. Он чудовищно безграмотный, в принципе, ничего не несущий. У нас большая вообще проблема с законодательством, то, что оно вроде бы принимается, и даже постоянно принимаются изменения, но, увы, в плане реализации и в плане механизма реализации и ответственности за нереализацию, то есть это вообще полный ноль.
Ну, потому что украинский чиновник, к сожалению, хочет одного. Он хочет заработать сейчас и немедленно, а на этих вещах не
очень
заработает.
Быстро, очень да. быстро хочется да. заработать, я понимаю, да.
И в этом смысле, вот когда вы говорите о грузинских художниках, которые рисуют такие нежные картины, понимаете, в Грузии есть какая проблема? Там сложная ситуация с территориальной целостностью, там непростая ситуация.
Там очень много, на самом деле, проблем.
Да, но там есть еще та особенность, что там делаются некие структурные реформы управления.
Я согласна. Причем как бы достаточно
и люди
часто
это видят, да.
что-то меняется.
Да.
И, в принципе, достаточно есть грамотные вещи, которые там вот проходили. Ну, я говорю, скажем, о том, что я знаю о правовой системе. Да?
Да.
Ну, там действительно в судебной системе были реформы, хотя все равно там кое-что возвратилось на круги своя. Но там есть какие-то попытки и умение видеть все в комплексе.
Ну, когда люди видят эти вот, скажем так, вот какие-то вот движения в эту сторону, они могут быть романтичны, потому что они это как бы видят как тенденцию. Им может не нравиться, там, условно говоря, неважно, там, президент или там военные действия с Россией или что-то еще. Или наоборот, они могут быть поклонниками там, президента и считать, что было правильно то, что происходило между Россией и Грузией. Но тем не менее, оценивают они, ведь люди оценивают общую ситуацию не по каким-то вот таким вещам, а потому какая тенденция развития страны. Вот украинская апатия, это потому что нет тенденции. Такой
нет
вот.
Тенденции, нет веры. Людям нужна вера в любое хотя бы маленькое чудо. Безверие убивает. Вот сейчас происходит так, что человек настолько разочаровывается в том, что его окружает, и разочаровывается, но это глобальное разочарование, разочарование. То есть даже не видишь никакой вот ниточки канатика, чтобы вот что-то шло и что-то изменялось. И тогда, да, у человека варится в своем каком-то котле, и, в принципе, вытащить можно только себя ценой своих собственных усилий, потому что больше это никому не интересно совершенно.
Ну, вот в этом смысле важно понять, может ли культура откликнуться на эти вещи и быть воспринятой обществом, да? Может ли писатель стать вот в нынешних условиях человеком, которого воспринимают как такого вот выразителя общественных интересов? Или вот это нам, журналистам, придется делать?
Ой, придется нам делать журналистам. Как бы вы в это верите, Виталий?
Нет, я спросил.
В общем-то, это нужно журналистам. Писатель – человек тщеславный. В принципе, как и журналист.
Ну, вот именно,
в определенной степени. Несомненно, трибуном быть как бы – это соблазнительно очень. А для определенных людей, как бы для некоторых это совершенно не имеет никакого значения и не нужно. Человек вот реализовывается, ему не хочется там, знаете, вести за собой там. Это, с одной стороны, привлекательно, с другой стороны, вы знаете, у нас очень быстро с катурнов тебя сшибут, растопчут и еще плюнут на твою могилу. А вот насколько амбиции и насколько этот риск вот может человек соотнести и захочет, и пустят его ли туда? Как бы нужно ли это людям? Вы понимаете, тут же тоже, несомненно, скажем, та же Оксана Стефановна Забушко, она, в принципе, достаточно харизматичная личность и умеет говорить с людьми, умеет, в общем-то, очень грамотно формулировать свои мысли, но насколько ее мысли интересны людям...
Для того, чтобы мысль была интересна людям, она должна высказана быть не с телеэкрана, она должна быть высказана в такой книге, которая изменит ощущение
которую
общества.
Которую, Виталий, как минимум, прочитает хотя бы 20 тысяч человек.
Да,
у нас совершенно утопическая в этом смысле ситуация, как бы это нереально пока.
Ну, я просто приведу простой пример. Да, вот Польша. В свое время писатель Гданьской литературной школы, это было там лет 10, наверное, может быть, 15, Хвин и Хюлле, известные имена сейчас, они, по большому счету, в одиночку изменили отношение польского общества к проблеме вот Гданьска, Данцига, немецкого присутствия в Гданьске до войны, следов этого присутствия сейчас, какие люди там жили. Польша не хотела, польское общество в целом, не хотела это знать. Не хотела отдавать в этом отчеты себе. Многие вообще критиковали их за эти книги. Причем многие крупные моральные, нравственные авторитеты не принимали такой позиции. Но тем не менее, и возможно, эта позиция не бесспорна. Но тем не менее, именно эти книги позволили так изменить ситуацию в общественном мнении, что вот когда там спустя несколько лет был конкурс на лучшего жителя города Щецина, Щецин тоже бывший немецкий город, да, Штетин, и там нет немцев, там живет только польское население. Тем не менее, лучшим гражданином города столетия избрали довоенного бургомистра этого города, которого никогда никто из этих жителей не видел, не слышал, которого они просто его читали в книгах, и он просто построил частично современный город, потому что город-то был разбомблен, потом восстановлен. Но вот тем не менее, было понимание непрерывности развития города. Эти люди стали... вот в своем понимании, да, настоящими жителями Щецина. Можно сказать, вот они ощутили свою историческую ответственность за город. А я думаю, что именно культурное вот такое вот, если угодно, влияние на это могло привести к таким результатам.
Тут
потому что это не политик.
Я с вами соглашусь, да. Но вы учтите, что, в принципе, Польша в языковом смысле, опять-таки, возвращаясь к языку, она однородна.
Однородна, да.
Поэтому, на самом деле, для польских литераторов и для польских журналистов проще, скажем, ну, вот как бы проще все равно
завладеть
умами аудитории и, в общем-то, говорить с аудиторией на одном языке. И, в принципе, не вызывая раздражения, не вызывая антагонизма, да, в принципе, существует, скажем, достаточно разумные люди, их очень много, они русскоязычные, они принципиально не читают украинскую литературу и совершенно не знают, что там происходит. Им это не интересно, они это все убрали, вычеркнули, они живут опять-таки в своей виртуальной реальности русскоязычной и русскоговорящей, поэтому вот достучаться к ним, ну это вообще, я не знаю, это архисложно. То есть как это сделать пока, мне очень сложно вам сказать. А все равно нужно учитывать то, вы абсолютно правильно говорите, что вот расширение аудитории, ты говоришь на русском языке, она шире, ты говоришь на украинском языке, она уже. И универсальный язык какой-то, это явно не суржик, но как бы мне все равно бы хотелось, чтобы люди разумные, люди толерантные и уважающие культуру, как бы больше внимания обращали на те культурные процессы, которые происходят тут. Нравится им это или не нравится, это нужно, по крайней мере, познать. Невозможно абстрактно об этом рассуждать, просто все это отторгает. Ну, это, в принципе, по-моему, это свидетельствует о бескультуре.
А что вот хотите сказать? Вот вы пишете на украинском языке, и вы ощущаете ту культурную границу, через которую вы не можете перейти, условно говоря. Вот там вот есть другой читатель, другие люди, другое общество, и они вас не читают. А потом вас переводят на русский. И вас читают в России при этом, да, вот допустим, да, в России, но не здесь.
действительно существует такая проблема, как бы украинские писатели для украинского читателя, украиноязычного читателя, да, вот если переведена книжка на русский язык, хотя, ну, есть примеры, Ирина Раздобудько, скажем, издательство «Фолио» занимается тем, что авторов, которые пишут на украинском языке, они потом пересдают на русском языке. Если перевод удачный, в общем-то, читает, кстати говоря, то есть они имеют право распространять книжки только на территории Украины. И, в принципе, тиражи неплохие, но вот насколько человека, писателя, да, воспринимает эта аудитория, сейчас просчитать очень сложно. То есть это вообще какие-то процессы, которые мне были очень интересны, но вот как вообще собрать информацию, разложить это все и увидеть? Какая реакция на это? Как люди это воспринимают? Можно просто попрыгать блогами, кое-что прочитать, но этого мало. Для того, чтобы понимать полную картину.
Ну, это такой особый культурный процесс. Знаете, есть писатели, которые в Ирландии пишут по-гельски.
Да.
И их коллеги англоязычные, которые на самом деле есть большинство ирландской литературы. Они их переводят, они издают сборники. Но это такая изюминка. Понимаете, не литература, а изюминка на нашем торте. Вот у нас есть литература, большая ирландская литература. Она на английском языке, причем она у нас великая, потому что есть Джойс.
Джойс.
Да. И мало кто, допустим, даже представляет себе, что вообще возможно писать по-ирландски, по-гельски. Или что Роберт Бёрнс, например, там великий британский поэт, который писал на гельском шотландском языке. Это такая загадка, я думаю, даже для многих английских читателей. Я уже не говорю о русских читателях, да? Хотя вроде бы это было совсем недавно.
Вообще, если все это соотносить и соизмерять, такое ощущение, что это практически было одновременно с нашими с вами жизнями.
Да, вот я
совсем маленький отрывок разделяет.
Я поэтому говорю, что это вопрос будущего украинской культуры. Это вот такой вопрос. То есть, чем она должна быть? Тортом или изюминкой?
Ну, я не знаю. Знаете, я не писатель-фантаст, и, в общем-то, я не настолько, в общем-то, владею, как бы, и знаниями информации, чтобы об этом судить. Я не берусь предугадывать, я не берусь оценивать. Я знаю только то, что мне нужно работать. А мне нравится писать на украинском языке, и я это буду делать. Не из каких-то патриотических чувств, не из каких-то чувств вот удерживать язык, развивать, и как бы без этого всего пафоса. Просто мне хочется, мне это, знаете, приятно даже вот кончиками пальцев чувствовать украинский алфавит.
Я приведу вам такой пример из моего детства киевского. Я был в гостях у одного крупного еврейского писателя, писавшего на идиш, Григория Полянкера. Это был человек, который вот он писал на идиш, он старался сохранить еврейскую культуру, он написал довольно интересные романы. Но он в конце жизни на идиш почти уже не разговаривал. Среда была украиноязычная, русскоязычная, в семье он говорил по-русски, в кругу писательском по-украински. И вот, а идиша не было, как разговорного языка. Вот он у него с ним был, когда он был рядом со своей пишущей машинкой. У него была такая антикварная пишущая машинка. Знаете? Ну, естественно, мы сидели, я тогда старался идиш выучить, и мы сидели с ней, беседовали, естественно, по-русски, о еврейской литературе, и тут звонок в дверь. И к Григорию Полянкеру пришел читатель. Молодой человек, мой ровесник, из маленького украинского городка Бершиц, где говорили еще на идиш тогда. И этот парень стал ему говорить на идиш, что вы знаете, вы вообще наш любимый писатель, потому что вы пишете о наших родных местах, мы вообще все подшивки журнала читаем с вашими романами, с вашей библиотеки, это вообще особое, мы их все подшиваем, ваши романы специальные из журналов, делаем отдельные книги, в общем, что сказать, такое особое совершенно ощущение, а писатель, классик, уже не может ему, читателю, ответить на том языке, на котором написаны его книги. То есть ему трудно. И он понимает, что разочаровать этого юношу...
Это преступно.
Это преступно. И он мне говорит: Виталий, покажите молодому человеку Киев, раз он так приехал. И мы пошли. То есть парень понимал, что я на идиш не разговариваю, потому что я был из Киева. Это было понятно. То есть не нужно было здесь ничего объяснять. И, к счастью, он так никогда и не узнал. И я вот поставил...
Вот, кстати, что это было? Это была трусость какая-то?
Нет, это, наверное, было желание сохранить миф. Это была не трусость, это было скорее уважение к читателю. Нет, почему? Потому что объяснять ему, ты знаешь, я тут мало разговариваю. Ну, представьте себе, что вы приходите к любимому вашему украинскому писателю, там, неважно кому, и он вдруг не разговаривает на украинском языке. Он просто не говорит на нем.
И, по-моему, это очень забавно.
Да, забавно, да, но вы будете, мягко говоря, удивлены. Я вот поэтому...
Нет,
говорю,
знаете,
да.
Я просто, это потрясающе какая-то была бы история для меня. То есть я подумала, вот это да, это практически как Александр Сидоренко, он же Фузи, которого я спросила, как вот, ну, вы же вообще из Харькова, как бы в Харькове учились, как вы песни пишете на украинском языке? Он говорит, ну, есть же словари. Вот я себе приблизительно представила, что человек вот сидит обложенный словарями, и на мое «Витаю»,
Да, говорит вам, добрый день, сейчас я посмотрю в словарь, как это вообще вам ответит. Но это пример как раз...
Слушайте, почему... это хорошая идея, между прочим, рассказа какого-то.
Хорошая идея, но это и есть, это такой рождественский, по сути, рассказ, потому что... Но это рассказ, который заставляет задуматься о том, что к каждой культуре нужно относиться бережно, потому что это произошло потому, что эту еврейскую культуру здесь просто уничтожили, растоптали,
расстреляли. Несомненно, к каждой культуре нужно относиться к бережно, и вы знаете, вот как раз у меня восприятие фантастичности от этой ситуации, это говорит как раз о том, что как раз украинские писатели, которые пишут на украинском языке, полностью в контексте. То есть и современного украинского языка дворового, да, и современного украинского языка, который развивается, и, в общем-то, это видно в каждом произведении.
Да, даже те писатели, которые живут в Харькове.
Абсолютно.
Вот это важно, что есть прочим, украинская литература Львова, есть украинская литература Харькова.
Есть украинская литература Днепропетровска.
Да.
Есть украинская литература и поэзия Донецка.
Да, и вот непонятно, что из них вообще вот лучше будет восприниматься и что выживет.
Ну, вы знаете, это вообще очень любопытно. То есть вот недавно я судила школьный конкурс «Европа Ностра». Это, в принципе, выпускники школ по всей Украине. Они принимали участие и представляли страны ЕС. И как бы команда-победитель поедет в Брюссель. Поехали, кстати говоря, школьники из-под Львова. Интересно было, что там в судейской коллегии была девушка Карина Галиченкова. Она... из Львова, и она, когда слышала украинский язык полтавских детей и детей из Винницы, она говорила, боже мой, это же просто вот настоящий литературный язык 19-20 века, который читала произведения вот, украинской классики, украинской литературы. У нас так не говорят. То есть в этом есть тоже определенная особенность. Трудно судить, какой украинский, да, более настоящий, а во Львове или в Полтаве, но прекрасно, что он есть везде, и прекрасно, что у детей сейчас тоже и существует определенная проблема, особенно из смешанных семей двухязычных. Вот такого мешанного языка, суржикизма, тем не менее, как бы я была рада услышать абсолютно чистую речь.
Я поблагодарю украинскую писательницу Ларису Денисенко за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо,
спасибо,
Лариса, что были с нами. Напомню, что провел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А вас, уважаемые слушатели, еще раз поздравляю с праздниками и до новых встреч в эфире.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого, только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир «Радио Свобода».